Вера Туисова. Песчаная царевна. Маше 15 лет. Она переживает, что часто выглядит неуклюжей или смешной, стесняется себя и своих поступков. Летом Маша едет в деревню к бабушке, где знакомится с парнем Гришей, и между ребятами вспыхивает влюбленность. Вместе они переживают несколько неловких, странных и даже опасных ситуаций. Во время аварии Гриша травмирует руку, и ему приходится уехать в город. Встретятся ли они снова? Как изменит Машу это волшебное лето? Сможет ли она разглядеть в себе силу и красоту? Глава первая. Перемены. Как было бы здорово, если бы каждый человек мог выбрать себе какую-нибудь суперсилу. Кто-то мечтает летать, кому-то хочется читать чужие мысли или путешествовать во времени. Я бы хотела уметь перемещаться в пространстве. Когда я была совсем маленькой, часто представляла себя таинственной и прекрасной песчаной царевной, которая могла легко исчезнуть из одного места и появиться в другом, более комфортном, спокойном и надежном. Для этого нужно было всего лишь подбросить в воздух горсть песка и закружиться в песчаном вихре. Такая чудесная способность очень пригодилась бы мне несколько дней назад, когда сосед Сашка запустил в меня мячом и сломал очки. Я просто шла домой из магазина мимо футбольного поля, и вот. Разумеется, это получилось случайно, и Сашка даже спросил: «Ты в порядке?» «Да, все хорошо», — ответила я и для пущей убедительности улыбнулась. Скорее всего, улыбка получилась кривоватой, так как я была совсем не в порядке, растерянная и оглушена. Я все еще чувствовала сильное давление в районе переносицы и была уверена, что следующим утром проснусь с черными тенями под глазами. «Дай хоть сумки донесу». Сашка уже схватил мои пакеты, но я забрала их обратно. «Не надо, я сама», — промямлила я и повторила. «Все же нормально». «Ну что, я в самом деле пакеты до дома не донесу». Засунув обломки очков в один из пакетов, я побрела в сторону дома. Приходилось щуриться, чтобы ни на что не наткнуться. Зрение у меня ужасное. Без очков я видела лишь смутные очертания. Но зачем расстраивать Сашку? Он ведь был не виноват. Просто я оказалась в неудачном месте. А вот если бы я смогла в момент полета меча быстренько переместиться с улицы прямиком домой или хотя бы на пару метров дальше от поля, то избежала бы удара. А последствия этого удара были следующими. Запасных очков у меня не было, так что пришлось заказывать новые. Линзы в них требовались какие-то сложные, изготовление которых нужно было ждать некоторое время. И мне пришлось неделю ходить в обломках, заботливо склеенных папой. Причем он заклеил их не прозрачным клеем, а почему-то темно-коричневым. Выглядела я в заклеенных очках кошмарно. Я попыталась уговорить родителей купить мне контактные линзы вместо очков, но мама даже слушать не захотела. А мне-то казалось, что в 15 лет уже пора иметь право голоса. Но в конечном итоге смена очков оказалась удачной. Мне удалось подобрать идеально подходящую оправу, и я осталась очень довольной. Мое лицо изменилось, словно сгладились острые углы. И глаза стали ярче и еще голубее, а волосы приобрели рыжеватый оттенок. А может, в новых очках я стала лучше видеть и смогла разглядеть себя такую, какой была на самом деле. Мне эта перемена так понравилась, что захотелось новых перемен. Была середина июля, и в это время я по обыкновению отправлялась в деревню к бабушке, чтобы провести там вторую половину лета. Я очень ждала этой поездки, но меня огорчали 2 часа пути по немыслимому бездорожью. Через полчаса безумной тряски меня всегда начинало мутить. Вот еще один пример, чем может быть полезна способность к перемещению в пространстве. Преодолеть без мучений несколько десятков километров было бы для меня счастьем. От путешествия на машине я приходила в себя в лодке, на которой предстояло проплыть до деревни 10 километров. Вот это настоящее блаженство. Лодка ровно летела по речной глади. Я подставляла измученное лицо порывистому ветру, и он прогонял прочь все недомогание. Стоило прикрыть глаза, как размеренный гул лодочного мотора начинал оказывать усыпляющее действие. Но я тут же открывала глаза, боясь пропустить всю эту невероятную красоту вокруг меня. Рябь с белой пеной от винта по серой воде, зелень деревьев, плотно сомкнувших ряд по берегу, и небо, такое высокое и светлое. Все это сливалось в одно прекрасное непередаваемое ощущение. Мне хотелось впитать в себя каждую крупицу этого ощущения. Все-все запомнить и ничего не растерять. И я взглянула на папу. Прищурившись от ветра и солнца, он внимательно глядел вперед, твердо держа ручку мотора и уверенно направляя лодку. Лицо темное и обветренное с множеством мимических морщин. Заметив, что я за ним наблюдаю, он слегка улыбнулся и вновь устремил свой взгляд вперед. Папа всегда был добр ко мне, и он внушал уважение своим уравновешенным и твердым характером. Мама с нами не поехала. Поездки на машине она переносила еще хуже меня, поэтому благоразумно осталась дома. Я почувствовала легкую грусть от того, что почти все лето ее не увижу. Маму я тоже очень любила. Хотя в последнее время у нас часто случались моменты взаимного недопонимания. Она все еще считала меня ребенком, в то время как я чувствовала себя совсем взрослой. Мне было неприятно вспоминать наши ссоры. От этого грусть от разлуки становилась сильнее. Впереди показались первые дома, беспорядочно разбросанные по высокому берегу. Деревня. Мы быстро приближались, и вскоре я смогла разглядеть домик бабушки и дедушки. Белые оконные рамы и голубую дверь. Увлеченная разглядыванием домов, я не заметила темную фигуру, слившуюся с серыми булыжниками на берегу. Я заметила ее только тогда, когда она поднялась, быстро подошла к нашей лодке и схватила с ее носа якорь, чтобы закрепить его на берегу. Высокий, смуглый, черноволосый. Я с радостью узнала двоюродного брата Женьку. «Привет!» — воскликнула я. «Привет, Маш!» Он широко улыбнулся. На его смуглом лице зубы так и сверкали белизной. «Красавец! А какой же он высокий!» «Вот это ты вымахал! Молодец!» — похвалила я. «Ага, стараюсь!» — с гордостью произнес он. Засмущался. «Но как же я была рада его видеть!» Без Женьки лето казалось бы не настоящим. Так уж повелось с самого детства. Мы всегда проводили летние каникулы в деревне вместе. Он жил в другом городе, был младше меня на 2 года, и мы отлично ладили. В самом раннем детстве у нас были стычки, но это почти позабылось. Я забралась на нос лодки, опасно балансируя со своими сумками в обеих руках. «Поймать тебя?» – предложил брат. «Этого еще не хватало. Я хоть и была стройной, но не легкой, как перышко». Я активно помотала головой. «Тогда сумки давай и прыгай», — посоветовал Женька. Я прыгнула вместе с сумками и едва не подвернула лодыжку. Было неприятно, но боль быстро прошла. Женька тут же отобрал у меня сумки. Папа взял остальные пакеты, в которых лежали покупки для бабушки и дедушки, рыболовные крючки, катушки, леска, кастрюля, заварочный чайник, настенные часы, 2 салатника и стаканы. В деревне был 1 магазин, продуктовый. Хозяйственные товары и все необходимое для дома покупали для бабушки с дедушкой мои родители и родители Женьки. Берег у самой реки был илистый, заросший осокой. Далее шел толстый каменистый слой, а за ним луг. Так много цветов. Дикий луг, луговая герань, лютик. За лугом старая лестница наверх, а там снова луг. Здесь цветы другие. Звездчатка, незабудка. Справа огороды с кустами картошки. Снова подъем, и вот он, старый-старый дом с белыми рамами окон и голубой дверью. Я прибавила шаг, влетела в открытую калитку и попала в объятия бабушки. Я долго обнимала ее, такую мягкую, теплую, родную. В зеленом цветастом платке, лихо повязанном на манер банданы, в длинной тунике и легких брючках, она выглядела точно так же, как и год назад. Те же морщинистые щечки, серые внимательные глаза — короткие и, что удивительно, нетронутые сединой русые волосы. «Я их встречать на берегу, а они уже заходят», — шутливо проворчала бабушка, отпустив меня и обняв папу. «Моя дорогая бабушка, рядом с ней я чувствовала себя легко и беззаботно. Каждый год она так радовалась нашему с Женькой приезду. Бабушка всегда вставала в 4 утра и хлопотала на кухне, чтобы к нашему подъему был готов вкусный завтрак. Свежие сметанные яичные ватрушки, или пироги с рыбой, или блины. А когда мы с Женькой, поднявшись, ели эту вкуснятину, она продолжала хлопотать во дворе. Мне было всегда неловко от того, что я доставляю ей столько лишних забот, хотя я, конечно, понимала, что эти заботы ей приятны. Мы с Женькой всячески старались быть хорошими помощниками по хозяйству. Носили воду домой и в баню из старого колодца за калиткой двора и поленья для печи из дровяника. Я подметала и мыла полы в доме, а Женька ходил с дедушкой на рыбалку. А вот и он, дедушка. Вышел из дома и на мгновение прижал меня к себе. Дедушка был всегда очень сдержанным. Редко нас обнимал и улыбался, но не потому, что любил нас меньше бабушки, а потому, что таким уж он был, спокойным и закрытым. Много времени дед проводил на реке за ловлей рыбы или в лесу в поисках грибов. Спал он летом обычно в пологе на чердаке, уходил наверх очень рано и вставал тоже рано, как и бабушка. Он читал все книги, которые попадались ему в руки, даже мои, поэтому я всегда привозила ему с собой много книг. Чтение, в общем-то, и мое любимое времяпровождение. Я рано поняла простую истину. Если у тебя в руках любимая книга, тебе никогда не будет скучно. Кто-то из мудрецов до меня уже озвучил эту мысль, но я никак не могла вспомнить, кто это был. Я всегда очень настороженно относилась к новым книгам. Нередко они меня расстраивали либо скучным содержанием, либо печальными событиями, описанными в них. Поэтому я чаще всего перечитывала свои любимые книги. С собой в деревню каждый год я непременно брала сказы Бажова. Это была потрепанная книжка в зеленой обложке. Сами истории из этой книги, атмосферные и пропитанные многолетней ностальгией, много значили для меня. Впервые я прочла их именно здесь, в деревне. И теперь книга для меня была неразрывно связана с этим местом. Она будила во мне много воспоминаний. Например, о том, как я в детстве училась вышивать, и, подобно девушкам на выданье из истории Бажова, готовила себе приданное. Хотя я всегда была очень нетерпелива. Это делало мои стишки неаккуратными, а работы смешными. Я быстро забросила вышивание, но сохранила свой первый платочек с корявым красным цветком на нем, как напоминание о мечтах стать искусной рукодельницей. Плетение из бисера мне далось намного лучше. Я представляла себе, что бисер – это прекрасные самоцветы, и мастерила из них украшения для своей собственной малахитовой шкатулки. Мой первый день в деревне всегда был временем воспоминаний. Из года в год ничего не менялось, но почему-то я чувствовала, что этот год будет другим. Глава вторая. Встреча. Утро началось для меня идеально. Я проснулась в 7 часов. На ясном небе ярко светило солнце. Умывшись и собрав волосы в привычную косу, я вышла во двор и уселась на сиденье старого трактора. Утренний ветерок с реки приятно холодил, и я дышала, 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 пока не начала кружиться голова. Все еще немного хотелось спать, но это было очень приятное чувство. Не выспаться ради волшебства деревенского утреннего солнца и свежего ветра – это совсем не то, что не выспаться из-за того, что пора идти в школу. Сложно описать, насколько это разное ощущение. «Маша, я уезжаю». Папа прервал мои размышления. «Ну вот, а я думала, он останется на несколько дней». «Уже?» – спросила я. «На работу завтра», – ответил папа. Я проводила его до речки. Дождалась, пока лодка не исчезнет за поворотом. Папа уехал. И тут я услышала, как меня кто-то зовет с правой стороны луга, там, где в ряд лежало несколько перевернутых лодок. Я оглянулась. Это была Мила. Как же здорово ее увидеть. Мила была моей деревенской подругой. Она тоже приезжала каждое лето к своей бабушке вместе со старшими сестрами. Мила мне очень нравилась. Она как солнце, круглолицая, румяная, всегда с длинными волосами пшеничного цвета. Очень симпатичная. Неторопливость и размеренность движений были ее изюминкой. Она всегда тщательно обдумывала то, что собиралась сказать. Ее слова порой обижали. Но какой бы вопрос я ей ни задала, она всегда отвечала предельно откровенно. И за эту честность я очень ценила Милу. «Привет! Когда приехала?» – спросила она, обняв меня. «Вчера». «А я уже неделю здесь. Все думала, приедешь ты в этом году или нет». «А почему нет? Я же всегда приезжаю», – улыбнулась я. «Ну, мало ли», – пожала плечами Мила. «Прогуляемся?» Я еще не завтракала. К тому же, возможно, бабушке нужна моя помощь. Мне следовало ее об этом спросить. Поэтому мы с Милой договорились встретиться через 2 часа. И в 10 часов мы с Милой уже сидели на чердаке старого заброшенного здания, в котором когда-то располагалась почта. На темном бревенчатом фасаде все еще висела синяя выцветшая табличка с надписью «Отделение связи номер 7 района», хотя само отделение уже много лет назад перевели в соседний поселок. Почта стояла по соседству с домом бабушки Милы, и мы еще в прошлом году облюбовали это здание. Чтобы забраться на чердак, приходилось карабкаться по гладкому столбу, ставя ноги на бревна, из которых состоял сруб. Мы быстро приловчились к такому лазанью, ведь место на чердаке было действительно отличное. Здесь вряд ли кто-либо стал бы нас искать, И именно здесь мы могли спокойно поделиться своими секретами. Но посекретничать в этот раз нам не удалось. Вскоре мы услышали рев мотоцикла. И я очень удивилась. Насколько я помнила, в деревне мотоцикл был только у моего дедушки. Да и тот не на ходу. О том, что мотоцикл неисправен, я еще утром узнала из случайно подслушанного разговора, когда Женька просил дедушку разрешить ему покататься. «Интересно, кто это?» – спросила я. «Это он», – загадочно ответила Мила. Звук мотора становился громче, и Мила поманила меня к чердачному окну. Сквозь нависшие ветви черемухи я увидела проезжающий мотоцикл. Обычный старенький Минск красного цвета, такой же, как у дедушки. А за рулем парень в серой футболке. Я его раньше никогда не видела. Светловолосый, широкоплечий, а вот рост определить было невозможно. Почему-то первой мыслью, пришедшей мне в голову, было «А выше ли он меня ростом?» Следующий, сколько ему лет? Мне вдруг очень захотелось, чтобы парень был выше меня и старше, или хотя бы ровесник. Мне пришлось отбросить эти мысли, потому что я услышала голос Милы. «Он мне нравится». «Вы знакомы?» – поинтересовалась я. «Нет, он только вчера приехал. К Воронцовым. Я бы хотела познакомиться, но не знаю как». Я тем более не знала, как знакомиться с парнем, поэтому промолчала. Мила уже встречалась с мальчиком прошлым летом, когда была в гостях у тети где-то на юге, и хотя бы примерно представляла, что это такое общение с парнем. Я же с мальчишками особо никогда не дружила, только с Женькой, но он был моим двоюродным братом, так что это другое. И тут мне пришла в голову неплохая мысль. «А что, если попросить Женьку помочь?» – предложила я. «Если познакомиться всем вместе. То есть, если с нами будет парень, это не будет выглядеть странно». Мила меня тут же поняла. Странно это, когда девчонка первая подходит и проявляет интерес. Даже я со своей неопытностью подозревала, что это не слишком нравится парням. Мила тут же согласилась с моим предложением. Не тратя времени даром, мы отправились искать Женьку и нашли его на реке с удочкой. Он ловко насаживал на крючок червей и таскал из реки окуней одного за другим. Было неловко начать разговор, и мы какое-то время наблюдали за ловлей. Женька заметил наше внимание. Он приосанился и бросал в ведро рыбу нарочито небрежно, а тем временем на берег пришел тот самый незнакомый парень. Он остановился неподалеку от нас, поставил свое ведро на камни и начал разматывать леску на удочке. Мы с Милой переглянулись. Это был наш шанс.
«Ты знаешь, кто это?» – тихо спросила я Женьку, кивая в сторону парня.
«Нет», – пожал плечами брат. Я набрала побольше воздуха в легкие для смелости.
«Давайте познакомимся», – сказала я, отводя взгляд.
Женька пристально на меня уставился. Будь мы младше, я могла бы испугаться такого проницательного взгляда. Раньше Женька вполне мог начать меня дразнить за желание познакомиться с мальчиком. «Хорошо», – сказал парень, не сводя с меня взгляда. Да, он был удивлен, но согласился без вопросов. А мне тут же захотелось объяснить ему, что я не для себя стараюсь, а для подруги. Но для этого было неподходящее время. Женька прицепил крючок к удилищу и направился к незнакомцу. Мила мне улыбнулась, и мы направились следом. Когда мы подошли, парень взглянул на нас с любопытством и положил свою удочку на берег.
«Здорово!» – кивнул ему Женька.
«Здоров!» – ответил парень.
Казалось, он был рад тому, что мы подошли. Видимо, ему самому хотелось новых знакомств.
«Я Женя, а это Маша, моя сестра. И Мила», — продолжил Женька. «А я Гриша».
«Гриша, какое интересное имя», — подумала я. «Давно такого не встречала».
Гриша был моего роста, ни выше и ни ниже. Волосы очень светлые, а глаза серые и слегка прищурены, словно в улыбке, хотя тонкие губы спокойные. Нос кривоватый, словно был сломан однажды, но это нисколько не портило общего впечатления от внешности парня. Лицо было приятным и открытым, а движения расслабленными и спокойными. Я взглянула на Милу. Она тоже внимательно разглядывала Гришу, и я почувствовала неловкость за всю нашу компанию. После знакомства все молчали, не зная, как вести себя дальше, и просто глупо смотрели друг на друга. Я надеялась, что Женька что-нибудь еще скажет. Но он застыл в несвоевременном приступе скромности. И я встретилась взглядом с Милой. Мне казалось, что уж она-то должна начать разговор,
раз все это ради нее затевалось. Но нет, она тоже молчала,